Go Inside.
Добрый день, с вами подкаст Go Inside. Меня зовут Роман Доброхотов, я шеф-редактор издания Insider. И сегодня мы обсуждаем самую горячую тему этой недели, а может быть и года, назовем это революцией в Казахстане. И обсуждаем мы ее с ведущим экспертом по Центральной Азии Аркадием Дубновым. Добрый день.
День добрый, Роман.
Я хотел бы начать ее с какого-то общего масштаба. В Казахстане есть 4 основных субъекта, по крайней мере, в последние несколько дней всех этих революционных событий. Это восставшие массы, это официальная власть во главе с Токаевым, легитимно назовем ее, или уже не очень, но так или иначе официально избранная. Есть клан Назарбаева, который еще недавно считался абсолютно всесильным и вообще главным игроком политической арены Казахстана. И есть Россия, которая вела свои войска. И ни у одного из этих субъектов нету контрольного пакета акций на вот то, чтобы контролировать происходящее в стране. Нужно с кем-то договариваться, вступать в коалиции. И правильно я понимаю, что по последним дням, судя, именно официальная власть во главе с Токаевым в коалиции с российскими властями, ведшими войска, теперь стала уже, очевидно, главным субъектом, который уже теперь вряд ли потеряет контроль над ситуацией.
Я должен все-таки внести коррективы вот в изложенную вами структуру. Пусть мы оставим количественный фактор 4 субъекта, но главная ошибка, на мой взгляд, или неточность, но это мое восприятие, я думаю, что оно ближе к реальности. Нет восставших масс. Поэтому это не революция. Я разделяю сегодня вообще происходящее в Казахстане, ну, скажем, условно говоря, со 2 января, может, даже с 1-го, когда появились первые сведения о повышении цены на сжиженный газ, на 3 этапа. Первый этап – это социально-экономические протесты на западе Казахстана, приведшие, так сказать, вот к митингам и протестам мирным, хотя где-то могли быть какие-то эксцессы, но они были мирные, по сути. Очень вялые реакции на них руководство страны, в первую очередь президента Токаева. Затем подожженный таким образом Пикфордов шнур, как бы образно говоря, этих протестов пробежал по всему Казахстану и вызвал взрывы, так сказать, негодования и протесты людей, которые точно так же начали протестовать против власти и не только по поводу повышения цен на это топливо, но и вообще по поводу претензий к власти по другим поводам. Этот второй этап уже мог отмечаться серьезными столкновениями протестующих с силовиками на улицах, уже были драки, уже были применение силы обоюдное, уже были кое-где как бы даже братания с ОМОНовцами, да, протестующих. Здесь вообще есть характеристика казахского протеста. Это мужской протест. В нем нет такого гражданского общего равногендерного участия, как, скажем, это было в Белоруссии. В Казахстане, попутно говорю, мужской протест, где выясняют отношения между собой мужчины. И они друг друга не берегут. Они вступают в физический контакт, выясняют отношения, как это принято у мужчин. Получают по физиономии, а может быть даже и жестче, с угрозой жизни. И именно там возможны переходы и братания переходы на сторону протестующих, потому что в первую очередь ОМОНовцы – это казахи. Казах – казаху брат. Казах, если он в погонах, он вполне может разделить негодование, протест по поводу несправедливости власти, и он становится на одну сторону с гражданским казахом против, так сказать, власти. И, наконец, третий этап, когда вот эти выступления на улицах, да, действительно жесткие и, в общем, грозящие столкновениями, может, где-то кровопролитными, но не системными, в которых, может быть, участвовали люди, сторонники оппозиционного деятеля Мухтара Аблязова, который пытался изобразить из себя лидера этих протестов безуспешно, но очень амбициозно. Попутно скажу, что я его чрезвычайно не уважаю и даже не собираюсь его анализировать. Это политический мошенник и авантюрист.
Мы сейчас обратились к международному сообществу. Мы обратились к главам государств, президенту США, главам государств Европейского сообщества, чтобы против Назарбаева и ближайшего окружения были применены санкции, чтобы были арестованы их активы. Мы будем работать, предоставлять факты, подтверждающие действия со стороны режима Нурсултана Назарбаева.
5 января, я считаю, точка перелома всей ситуации в Казахстане. В этот момент уже можно было перестать говорить категорически о том, что это какое-то народное восстание, а уж тем более революция. Эта точка перелома обозначала перевод ситуации в межэлитные разборки наверху. Попытка верхушечного контрпереворота. Почему контр? Потому что переворотом можно было бы расценивать попытку президента Токаева устранить второй центр власти в Казахстане, а именно президента Назарбаева и его пост председателя Совета Безопасности, с которого он был уволен указом Токаева, и вслед за этим увольнение руководства Комитета национальной безопасности. Сначала был уволен заместитель Самат Абиш, племянник Назарбаева, очень важный структуре назарбаевской семьи, главное его доверенное лицо, которого он однажды привозил смотрины в Москву, показывал Путину. Он расценивался как один из возможных преемников, даже уже при президенте Токаеве. И затем последовало увольнение самого главы КНБ Карима Масимова, политического тяжеловеса, бывшего премьер-министра, главы администрации, назначенного на руководство казахстанским ЧК сразу после смерти Каримова в Ташкенте. Это было как бы свидетельство того, что Назарбаев поручил Кариму Масимову, по-видимому, задачу обеспечения будущего транзита власти, гарантированного, так сказать, первым лицом, а не так, как это произошло, например, в Ташкенте. И вот с этого момента те люди в окружении Назарбаева, в семье его, которых ошибочно называют назарбаевцы, но это неправильно, потому что это просто как бы некое обозначение общее, они приняли решение упредить переход абсолютной власти к Токаеву, потому что это грозило им потерей не просто власти, а собственности, денег, влияния и вообще всего того, что за 30 год непосильного труда в окружении семьи в этом непотическом режиме было им завоевано. Да? И тогда в Алма-Ате появились вот эти самые люди, организованные группы боевиков, террористов, как их стал называть президент Токаев, назвав их даже поначалу количество 20 тысяч, организованные, координированные из одного единого центра, с очень четким целеполаганием. Они занимали административные здания важные, комитет КНБ в Алма-Ате, бывшее здание президента в Алма-Ате, акимат Алматы, нигде не получали должного сопротивления. Кроме того, уже тогда возникли вопросы, как такое количество боевиков могло спокойно войти в Алма-Ату в условиях уже введенного к этому моменту чрезвычайного положения, почему им не оказывали сопротивление даже чекисты в здании КНБ. Ясно, что это, ну, так сказать, почти свои входили. Ну, естественно, в этот момент стали оправдываться те оценки и прогнозы людей, понимающих ситуацию внутри, и я получал эти оценки и раньше, что это специально подготовленные, готовые к действиям люди, которые до сих пор как бы были скрыты на базах, то ли в горах, готовые быть брошенными в действие. Доказательств у меня нет, но рисунок ситуации похож на то, что это так. Вот с этого момента обнаружилось, что подконтрольные силовики Токаеву не способны справиться с ситуацией. И это грозило действительно уже жестким переворотом. Не со стороны никакого восставшего народа, а со стороны, так сказать, группы боевиков, которые обслуживали интересы элитной группы окружения Назарбаева. Интересы совсем не сочетались с интересами самого Назарбаева, если можно говорить, что у него еще остались какие-то интересы, кроме сохранения имени города, столицы и так далее. Да? И в Москве, наверное, расценили это как серьезную угрозу. В том числе и ответственность за судьбу, на самом деле, и Казахстана, и там 2-3 миллионов русских. Потому что чем это могло закончиться? Отдавая себе отчет в том, что эти люди, вот эти племянники Назарбаева, это люди совсем не лояльные России, с другим целеполаганием. Ситуация стала угрожающей, поэтому в течение нескольких часов после этого, после точки перелома, который я обозначаю выступлением Пескова, пресс-секретаря Путина, днем 5 января, когда он сказал, что никаких просьб помощи не поступало, мы надеемся, что казахские друзья сами справятся, и вообще никаких свидетельств внешнего влияния нету. Это была вот эта первая официальная реакция. Можно, конечно, считать, что Песков – это не Кремль в этой ситуации. Он, как это бывало, по словам Путина, нес пургу в очередной раз, не понимая ситуации. Но, тем не менее, публично, в публичном пространстве это выглядело так. Через несколько часов вечером стало известно о телефонных разговорах Лукашенко и Путина с Токаевым, после чего Токаев публично обратился с просьбой о помощи. Помощь была оказана моментально, просто быстрее, чем готовится хирург вытаскивать очень больной зуб. Он был выдран моментально. Помощь была оказана по линии ОДКБ, потому что формально, несмотря на то, что определение как основание для введения ОДКБ было очень умозрительным, Токаев говорил, что по сути, кавычки, по сути, это международные террористические банды, что должно было служить основанием как бы для определения этого как внешней агрессии, конечно, совершенно неубедительно. Но здесь уже вообще концепция изменилась, и теперь, видимо, да, как сказал один политолог известный, что теперь всякая любая изнутри угроза в странах СНГ, особенно близких к России, будет восприниматься как внешняя угроза. Введение чисто российских войск требовало бы времени, хотя бы дня, чтобы Совет Федерации дал разрешение на использование российских войск за рубежом, как это было, скажем, в Сирии. Но там превентивно это было. Здесь ситуация менялась очень быстро, времени не было. Поэтому удобнее было через ОДКБ. Так повезло Кремлю, что председателем Совета ОДКБ был премьер-министр Армении, который и принял, как бы формально озвучил решение о введении войск.
Я бы вернулся к восставшим массам, которых как бы нет или они не играют роли, но тем не менее мы знаем, что митинги, по крайней мере, вчера продолжались, и люди продолжали возмущаться и выдвигать какие-то требования. Другое дело, что, наверное, в условиях, когда это противостоит и российской армии, и силовикам Токаева, уже сложно претендовать здесь на требования с позиции силы, но тем не менее, есть люди, которые воспринимают действующую власть нелегитимной, у них все еще есть и политические, экономические требования, а теперь еще, когда введены внешние силы, у них добавился другой фактор возмущения, поскольку вряд ли казахи в восторге от вот этой миссии по спасению, как называется, дедократии, которую теперь Россия распространяет на все страны СНГ, вот сначала вот в Белоруссии спасала одну дедократию, теперь вторую в Казахстане. Я уверен, что это не очень легитимно с точки зрения основного избирателя. Вот как теперь будет Токаев вместе с Путиным решать эту проблему? Фарш невозможно провернуть назад, как не заставить людей забыть просто о своих претензиях. Нужно будет проводить какие-то, видимо, реформы. Достаточно ли будет просто отставки силовиков назарбаевских, или нужно будет что-то менять более основательно?
Я согласен с постановкой такого рода вопросов. Фарш нельзя провернуть назад, да его никто особенно не собирается проворачивать. У нас, что называется, другие правила игры на постсоветском пространстве и в России тоже. Поэтому, в общем, смотреть на это с точки зрения соблюдения определенных, скажем там, конституции норм можно, конечно, но смысла данной ситуации не имеет. Речь идет о том, что режимы, подобные назарбаевскому в Казахстане, такие непатические, бесконечное правление одной и той же семьи, одного и того же клана с попытками, так сказать, обставить это условиями так называемой электоральной автократии, все равно они оказываются неустойчивыми. Даже в такой стране с казавшимся еще недавно самым прогрессивным модернизатором, как Назарбаев. Дальше будет предпринята попытка все-таки обозначить и начать какие-то реформы экономические и политические, рисунок которых будет предложен Токаевым в ближайшие дни. Но перед этим мы должны сегодня отметить пункт процесса. Он очень сложный и очень тоже опасный. Дело в том, что мы на глазах становимся свидетелями, как такая, как это сейчас принято у нас, переписывает историю уже вчерашних дней. И это я и называю попыткой осуществления вот этих верхушечных пертурбаций. Да, понятно, что его при поддержке российского или ДКБшного военного вмешательства спасли, но сейчас идет борьба все-таки не убитого назарбаевского присутствия, ну, образно. Даже если Назарбаева сейчас нет в стране, то он присутствует в структуре власти, в структуре его семьи, в структуре собственности, да, огромной. И эта собственность и прочее влияние нужно, я уже как говорю, как-то спасать и гарантировать. И сейчас идет попытка переиграть виновных в попытке этого контрпереворота, которого приписывают, может быть, вот родственникам Назарбаева. Поэтому родственников Назарбаева, Самата Абиша, например, пытаются изъять из тех обвиняемых, которые пытались сопротивляться, да, осуществляли этот контрпереворот. Поэтому вчера, позавчера было сказано, что он якобы находится уже на рабочем месте, исполняет свои рабочие обязанности. Как в качестве зама. Сам руководитель КНБ Карим Масимов упрятан, закрыт, он в заключении. И это говорит о том, что на него хотят повесить всех собак. Почему? Потому что он не входит в семью. Он вообще, как считает казахских элитах, не очень-то и казах. Он чрезвычайно верный Назарбаеву руководитель, чрезвычайно грамотный. Я с ним знаком лично. Сразу скажу, встречался не один раз, и, в общем, я отдаю ему должное в качестве такого культурного, грамотного администратора и, в общем, даже хорошо понимающего экономические реалии. Но им можно пожертвовать. Видимо, так и будет дело обстоять. Поэтому до того, как мы увидим попытки Токаева укрепить свою власть, устоявшую при поддержке извне, мы должны будем понять, каким будет описана эта история вообще краха назарбаевской системы власти. И это очень важно для дальнейших шагов, которые будут предприняты в Казахстане. Но в любом случае надо понимать, что в условиях внешнего военного присутствия эти шаги будут как бы соизмеряться с тем, как должны на них смотреть или хотят на них смотреть, наверное, в Москве.
То, что мы видим, выглядит как полный все-таки со стороны разгром клана Назарбаева. Это выглядит как если бы в 2009 году Дмитрий Медведев посадил за госизмену Патрушева, а Владимир Путин был бы где-то вне страны, мы не знаем где. Другие его всякие там родственники, заместители тоже оказались бы вне политического пространства. Я думаю, все бы это восприняли бы как полный крах системы, поскольку здесь как бы бинарная ситуация. Либо они контролируют власть, либо они ее не контролируют полностью. Здесь нельзя быть немножко беременной в этом смысле. Как минимум в символическом плане смена власти точно произошла. И вот вопрос, а насколько Кремль устраивает такая символическая смена, потому что ведь получается, вот весь мир это видит как то, что вышли люди на улицы, и после этого бессменные руководители страны, опирающиеся на силовиков, на какую-то клановую систему, оказались не у власти. Это значит, протесты работают. Вот, мне кажется, Путин очень не хотел бы, чтобы люди так думали. Ему хочется действительно изменить историю в этом смысле и как-то по-другому это показать.
Совершенно справедливо, мне кажется, так стоит вопрос. Назарбаев был флагманом сценарных разработок по транзиту власти на пространстве СНГ. К этим разработкам приглядывались. И мы же прекрасно понимаем, что и в Москве такого типа транзит не исключался. И мы даже, собственно говоря, и он и был предпринят, да, в тандеме Путин-Медведев. Ну, Путин, в общем, не Назарбаев, он человек несколько другого поколения, а у него тоже есть, как у Назарбаева, свое представление о своей миссии. Поэтому это представление никак не, как бы, не коррелировалось с тем, что улица может определять характер развития страны. Нет. Россия такая страна царская, где, в общем, царь определяет, и он лучше понимает, как нужно строить эту страну, чтобы она не развалилась.
Но мы говорили о том, как Россия оценивает этот транзит, и что для нее ее имиджевая составляющая, как это выглядит символически, очень тревожно, потому что россияне могут почесать затылок и подумать, нас вполне может устроить такой результат, может быть, нам тоже попытаться что-то сделать. То есть Путину нужно, получается, переписать казахскую историю в каком-то смысле и вместе с Токаевым, да, и показать, что нет, ребят, ничего не изменилось.
Совершенно верно. Именно поэтому в Москве всегда, вообще говоря, была такая теза по отношению к пространству постсоветскому. Это, в общем, даже еще начиналось при Ельцине. Мы делаем ставку на отношения с теми лидерами на этом пространстве, которые контролируют ситуацию. Мы же знаем, что в Кремле, как облупленного, знает таджикского президента Рахмона, еще лучше знает белорусского властителя. И они совсем несчастливы, имея дело с ними, да? Но поскольку те альтернативы, которые могли бы быть предложены изнутри для этих руководителей, не устраивает Москву, они считают, что это еще опаснее для интересов Москвы, то они исходят из, так сказать, того, что у них есть. Личности здесь ни при чем. Теперь придется будет забыть о личных симпатиях Путина к Назарбаеву или антипатиях к Токаеву. Теперь будет Москве исходить из того, есть Токаев, легче его легитимность использовать для оказание поддержки ему и выстраивание его политики как лояльной, правильной по отношению к России. Ничего, что он заигрывал с Западом, ничего, что он заигрывал с демократами, ничего. Теперь он правильный, начнет принимать решения, и такая, в общем, ему имманентно вот это такой антидемократический пафос. Он дитя советского режима, советской власти, советского образа мышления. Не случайно он первые заявления сделал. Он напал сразу на этих псевдоправозащитников. То они были разве инициаторами этих протестов?
Это выглядело как символический акт лояльности Путину, на самом деле.
Не думаю. У него свои отношения с этими людьми. Он здесь апеллировал, может быть, к тем сторонникам и лично к забугорным деятелям. Здесь имелся в виду Мухтар Аблязов, это совершенно очевидно. Вот, то есть я хочу сказать, что в Москве вполне прагматично будут выстраивать отношения с Казахстаном при том лидерстве, которому они обеспечат стабильность. Все, точка.
А мы уже можем говорить с уверенностью, что вот этот этап попытки свержения действующей власти, он уже позади? Я почему спрашиваю? Потому что все вроде бы как немножечко расслабились, когда были введены войска, а мне-то как раз кажется, что это на самом деле самый рискованный момент. Мы помним, что в Армении все закончилось, когда военные перешли на сторону новой власти, и военные, в отличие от там обычных там силовиков, там ФСБ, КГБ, КНБ, у каждого свои спецслужбы, военные, они немножко ближе к народу, и они менее мотивированы на то, чтобы участвовать в политических каких-то разборках, и они могут оказаться не просто пассивными, но в какой-то момент могут легитимировать как раз какую-то новую власть, если она захочет прийти. Вот есть такой риск?
Это все красивые, так сказать, правильные академические, теоретические рассуждения, но не в применении Казахстана. В Казахстане военные не имеют политической субъектности, впрочем, как и в России. В Казахстане еще менее они готовы будут влиять на политику, потому что Казахстан — это родоплеменная страна. Там решения, которые могут определять политику властей, будут определяться так называемыми агашками, авторитетами жузов племен. Вот они будут настаивать на том, что это не свойственно казахам, чтобы пришли представители Северного Царя и, так сказать, держали нас тут, как они хотят. Нет, это так нельзя долго терпеть.
Я не говорил, что военные будут играть какую-то политическую роль. Я как раз думаю, именно тот факт, что они не собираются ее играть, и они не собираются быть вообще политическим субъектом в ситуации, это создает определенные риски, именно потому, что если внутри элиты будет продолжаться раскол, и если протестующие будут продолжать выходить на улицы и требовать все-таки перемен, то окажется, что вроде войска-то ввели, а они автоматами не собираются разгонять тех протестующих, которые мирные, и они же тоже есть, все еще вчера, по крайней мере, выходили. И кризис в итоге не разрешается их вводом. То есть какой тогда вообще выход из этой ситуации? Ну, то есть что нужно сделать сейчас Токаеву, чтобы ситуация вернулась в нормальное русло и жизнь продолжилась?
Армия в Казахстане — это 60 тысяч человек. При населении там 17-18 миллионов. То есть это ничего. Забудем. Забудем это как инструмент, так сказать, политической субъектности. Другое дело, вот эти силовики, они растерзаны сегодня, они дезориентированы. Повторяю, они все казахи, они просто представители власти, понимаете? Mm-hmm. Поэтому к ним должен апеллировать сегодня Токаев. Он должен немножечко, называется, нарастить мускулы, влияние, авторитета. Как ему это удастся, я сказать не берусь, поэтому не берусь даже прогнозировать. Пока он, как бы с точки зрения харизматика, не выглядит уверенно, потому что харизматик вряд ли бы отказался, уверенный в себе, отказался бы через день от того определения, которое было принято накануне. Он же стер твит про 20 тысяч бандитов. Он стер твит относительно того, что надо стрелять без предупреждения. О чем это говорит? Может быть, это говорит, в первую очередь, я уже упомянул о том, что перепределяется ответственность за этот контрпереворот верхушечный, с одной стороны, а с другой стороны, кажется совершенно брутальной позиция главы государства открывать огонь по согражданам. Ведь это, кажется, сначала были сограждане, да, соотечественники, которые вышли на улицу. Теперь это потом это оказалось боевики. Теперь это снова, наверное, не боевики, потому что если боевики, то чё ж? Правда, можно на уничтожение работать, да? Так что я... Вся ситуация очень подвешена, Роман. Не требуйте от меня каких-то, так сказать, четких прогнозов.
Последний вопрос в этой связи у меня был связан с Россией, потому что, ну, понятно, что Путин тоже, вероятно, хочет воспользоваться какими-то подвернувшимися возможностями для укрепления влияния в этом регионе. И такое впечатление, что желание это есть, но то, что сейчас делается для стабилизации, а именно ввод войск, и вообще такой образ внешнего управления на самом деле играет против Путина, потому что усиливает недовольство вот этим северным соседом. И может быть, как в Украине, когда мы видели, что чрезмерная поддержка Януковича, когда его поздравляли с победой еще до того, как посчитали голоса, и с Кучмой было то же самое до этого, наоборот, подогревали внутренний национализм и неприятие к Кремлю. Вот может здесь также получиться, что Путин снова наступит на те же грабли и в итоге усилит антироссийские настроения в Казахстане?
Роман, я не сторонник таких прямых вообще аналогий между Казахстаном, с одной стороны, и протестами в Белоруссии, и ситуацией политического раздрая в Украине. Принципиально, природа протестов разная, природа ответок тоже разная, природа политического лидера тоже разная. Если вы же хотите про Украину, то Украина изначально представляла из себя схватку различных региональных, политических, национальных, этнических, как бы так сказать, представительств. В Казахстане этого нет. Там нету ни политической оппозиции, там нету ни регионального как бы противостояние, если не учесть отчасти западный Казахстан, да? Ну, другая природа.
Да, да, да. Но национальная гордость-то есть?
Вот не стоит сейчас так вопрос ставить. Они сами определятся со своей, так сказать, национальной гордостью. Не надо от них ожидать восстания типа Семипалатинского 1916 года сегодня. Ну, то, что сегодня предпринята военная акция в лице ОДКБ в рамках, я бы сказал, попытки представить основания для такого вмешательства как соответствующее юридическим уставным документам ОДКБ, не вполне легитимно, как бы соответствующее, прямо назовем вещи своими именами. К этому можно придираться, можно не придираться. На Западе к этому придирается, но я думаю, это несущественно. Думаю, что какого-то рода ужасные столкновения, которые грозили потерей там, ну, не знаю, субъектности политической какому-нибудь из членов НАТО, короче говоря, там не дали бы, так сказать, абсолютно внесистемному сброду прийти к власти. Я предполагаю, что этот внесистемный сброд угрожал приходом к власти в Казахстане. И я не могу сказать, что абсолютно необоснована вот эта военная акция. Не могу этого сказать. Хотя бы потому, что там находится, пока этот аргумент еще не был впущен в силу, но там находится 2-3 миллиона русских. Короче говоря, не надо подтягивать ситуацию в Украине и в Беларуси к ситуации в Казахстане. Отдельная статья. Азияс, Роман, Азияс.
Мы можем уже констатировать тот факт, что ОДКБ уже практически официально стало новым священным союзом, главной задачей которого на самом деле подавление смены власти, революции и укрепление авторитарных режимов на постсоветском пространстве.
Сегодня всякая угроза для стабильности в странах СНГ, ориентирующихся на Россию, независимо от ее происхождения, будет считаться внешней. Все, точка. Россия сегодня демонстрирует, что ОДКБ из бумажного тигра превращается в реальный инструмент обеспечения стабильности режимов, ориентирующихся на Россию. И это очень хорошее подспорье для Путина, для ближайших переговоров с Западом. Теперь он может сказать, вот красные линии, я вам говорил, не трожьте эти красные линии. Вот теперь в Казахстане мы вынуждены были показать, что мы вынуждены применять вот такие жесткие силовые инструменты для сохранения стабильности, безопасности, обеспечения российских интересов, ну, российских, кремлевских, путинских, как хотите, транскрипируйте это, да, для обеспечения этого. Все, точка. И теперь эти аргументы будут рассматриваться, я так понимаю, несколько более, что ли, серьезно. Вот и все. Но мы живем в реальном мире.
А вот в этом реальном мире можно говорить уже, что все теперь заигрывания с западным путем, которые все-таки в Казахстане были, какие-то контакты с Европой, США были, несмотря на весь авторитаризм, что теперь, видимо, об этом придется забыть, поскольку...
Роман, ну не говорите забыть. Ну
нет.
Давайте без журнализма обойдемся, Роман.
А как правильно?
Я думаю, что правильно, они будут видоизменены.
Угу.
Если в Кремле сидят прагматичные люди, они понимают, чтобы действительно не нарваться на восстание а-ля Семипалатинское 1916 года, нужно вести себя тщательнее и дать гораздо больше люфт в принятии каких-то решений во внешней политике Казахстана. Путин, несмотря на все мое личное к нему, как бы сказать, не симпатию, не туркменбаши, он живет в реальном мире, отчасти, гораздо больше, чем туркменбаши.
Это прогноз, который мы сможем оценить, я думаю, в ближайшие месяцы. И что ж, ну, будем следить за развитием ситуации и надеюсь, что через какое-то время мы сможем снова провести подкаст на эту тему, посмотреть, насколько прагматичным действительно здесь оказался Кремль, насколько хватким оказался президент Токаев. Будем следить за этим. Спасибо Аркадию Дубнову за участие в нашем подкасте. Это был подкаст Go Inside. Встретимся с вами через неделю. Спасибо. Go Inside.